мы открываем континенты. Азия, Америка, Европа – привычные названия. Мы не задумываемся, откуда они взялись, как не задумываемся над происхождением слов «лес», «дом», «сон». История названий континентов связана с их открытием, освоением. Если некоторые из них понятны любому образованному человеку, например, Антарктика легко распадается на две части – «анти» – против, «арктикус» – северный, греческое. То есть материк, прилегающие к нему острова, расположенные против Арктики, против северных земель и морей, то происхождение других является тайной даже для специалистов. Проще всего обстоит дело с названием Америки. Известно, что Христофор Колумб открыл в 1492 году новые земли, был убежден, что нашел новый путь в Индию. Ошибку Колумба обнаружил в 1500 году итальянский путешественник Америго Веспуччи, который несколько раз совершал путешествие к новому материку. Земли, открытые Колумбом, Америго Веспуччи назвал Новым Светом, а в 1507 году молодой ученый Вальдземюллер в своей книге «Введение в космографию» впервые употребил название, еще одна историческая несправедливость, Америка. На долю же Христофора Колумба осталась лишь небольшая часть материка, страна Колумбия. В одной из древних скандинавских саг повествуется о большой земле, расположенной к западу от Гренландии. Это прекрасная, богатая страна. В ней растет виноград. Это Винланд, страна вина. Мало ли о чем говорит древний эпос. Сказание есть сказание. Это ведь не научные труды, а поэзия. Но однажды, в конце прошлого века, канадский фермер, обрабатывая свой земельный участок, нашел в земле камень. Эта глыба могла пригодиться в хозяйстве. Он привез ее на двор, дождь и ветер очистили камень от глины, и тут обнаружилась на нем странная надпись. О находке сообщили ученым. Надпись прочли и удивились. Она гласила, что несколько готов и норвежцев, путешествуя из Винланда на запад, ловили рыбу в одном дне пути к северу от этого камня. А дальше случилось нечто страшное. Когда мы вернулись, нашли 10 человек, обогренных кровью и мертвых. А.В.М. Аве Вирго Мария, приветствуем тебя, Дева Мария, избавь от беды. Это был год 1362, на 130 лет раньше Колумба. Выходит, Винланд, сказание – это не фантазия. Значит, наверное, жители Северной Европы знали еще до Колумба о существовании Америки. Этот континент открывали несколько раз, и он, оказывается, имел несколько названий. С Австралией же все произошло наоборот. Материк еще не был открыт, а его название уже существовало. В древности считали, что где-то на юго-востоке находится огромный материк, который должен был уравновешивать земли северного полушария. Его так и назвали – Terra Australis Incognita, что означало в переводе с латыни «неизвестная южная земля». В XVI веке, после открытия ряда крупных островов в Тихом океане – Явы, Суматры, Борнео, ныне остров Калимантан, Целебеса, никто уже не сомневался в существовании Австралии. Уверенность была столь сильной, что, увидев в Тихом океане какую-либо сушу, ее сразу принимали за южный материк. Так поступил испанец Менданья, открыв Соломоновы острова. Португалец Кирос, обнаружив новые гибриды, назвал новую землю Австралией Духа Святого. И чтобы раньше всех сообщить об открытии, тайком бежал в Перу на одном из кораблей, входивших в состав экспедиции. Португалец Торрес на двух оставшихся кораблях обследовал новооткрытые земли и убедился, что это острова, а не материк. Он двинулся дальше. Вскоре мореплаватели обнаружили пролив, отделяющий Новую Гвинею от подлинной Австралии, Торресов пролив. Об этом было послано донесение испанским властям на Филиппины. На новом материке надеялись найти горы золота и драгоценностей. Открытие Торреса, 1606 год, было строго засекречено. 150 лет мир не знал о нем. Англичане нашли донесение в архивах, захватив город Манилу на Филиппинах. В 17 веке постепенно было нанесено на карту почти все западное побережье. Эти огромные области назвали Новой Голландией. Казалось, южнее уже невозможно спуститься. Штормы и туман загораживали путь. Нужна была особая выдержка, смелость и находчивость, чтобы идти вперед и достичь цели. Окончательный ответ на вопрос о существовании Земли у Южного полюса удалось дать русской южнополярной экспедиции Востока и Мирного, под командованием Биллинсгаузена и Лазарева в 1820 году. Похищение Европы – известный античный сюжет. Зевс, явившийся в виде быка, похитил прекрасную дочь финикийского царя Агенора, игравшую с подругами на берегу моря. В одной из од Горация Венера предсказывает похищенной деве Европе, что ее имя будет носить целая часть земли. Это в поэзии, а историк знает, что в действительности по названию материка и дано имя богине. Слово «Европа» родилось в Азии. Лингвисты предполагают, что представление о Европе впервые возникло у финикийцев. Его приводят из семитского «эреб» – «вечер», «запад», «мрак». Жители Малой Азии другую сторону моря называли темной, вечерней стороной, стороной заходящего солнца. Естественно, такое название относилось первоначально не к материку в целом, а непосредственно к прилегающим территориям. В кратком топонимическом словаре Никонова 1966 года читаем. Еще в III веке название Европа означало только небольшую римскую провинцию близ Дарданелл, Галлипольский полуостров и прилегающие местности. Современное содержание названия Европа очень позднее. Название Азии также бесспорно семитского происхождения. Об источнике самого слова существует несколько гипотез. Они выводят его из тахарского языка. Другие думают о древнееврейских корнях. Наиболее вероятной кажется связь с ассирийским словом «асу» – «восток». Таким образом, Азия противопоставлялась Европе как восточная сторона, сторона восходящего солнца. И это название тоже сначала распространялось только на прибрежные районы. Еще больше гипотез существует о происхождении Африки. Дидро и Даламбер в своей экспедиции разложили название континента на составляющие «А» и «Фрик», что должно было означать «страна без холода». Однако вероятнее другое предположение. Римляне, как пишет немецкий ученый Шторфер, захватив северную часть Африки, назвали эту местность по имени одного из тамошних племен. То же мнение высказано Никоновым в топонимическом словаре. Древние греки и римляне называли ее Ливия, по народу Либу, жившему в средней части Средиземноморского побережья. Сохранилось в названии современного государства Ливия. До нашей эры южнее Карфагена обитало берберское племя Афригии, Африди. По нему римляне во II веке до нашей эры, завоевав Карфаген, назвали образованную там римскую провинцию Африка, территория современного Туниса. К началу средних веков это название распространилось на Алжир и Ливию, а с колониальными захватами европейцев – на весь материк. Так люди открывали и познавали планету. Географические названия вообще представляют большой интерес, ведь за каждым из них история народа, населявшего ту или иную местность, и история ее научного исследования. Поражаешься разнообразию географических названий. Смотрите, как много, например, названий городов, связанных с именем Кирова. Кировабад, Кировакан, Кировград, Кировоград, Кировск, Киров. В названии городов, морей, островов мы встречаем фамилии, имена исторических деятелей, например, море Лаптевых, остров Врангеля, город Загорск, станции Лев Толстой, Ерофей Павлович, Хабаров, а иногда и простых людей, таких как охотник Егор, город Игарка, выросший на месте небольшого зимовья. Многие географические названия, простые и понятные на первый взгляд, оказываются в действительности сложными и загадочными. Никонов в предисловии к топонимическому словарю писал: «Как раз особенно трудны те названия, которые большинству кажутся самыми понятными. Река Сосна, Черное море, бывшее царское село. Всего опаснее доверяться внешнему сходству, оно обманчиво. Название села Крещеный Баран в левобережье Среднего Поволжья не имеет никакого отношения к животноводству, как и Петухово к птицеводству, или Жуковка к насекомым». И далее объяснял: если бы гидроним «сосна» возник из русского нарицательного «сосна», то по законам славянских языков он не мог иметь такой формы. Захвойные деревья по берегам реку могли назвать «сосновая», «сосновка», «сосенка», но не «сосна», ведь оно означало бы тождество – река «сосна». В самом деле, в нашем языке, как и в других славянских, различные отношения слов, их соотнесенность обозначаются суффиксами и другими грамматическими формами, что связано почти всегда с переоформлением, видоизменением слова. Многие привычные формы кажутся простыми и естественными только потому, что они привычны. В том же предисловии читаем. Часто название кажется вполне знакомым. Раз знаком или кажется знакомым, его корень. Нечего раздумывать над названиями Ледовитый океан и Волгоград, тут все ясно. Так ли? Почему ледовитый, а не ледовый, ледяной, льдистый и прочее? Почему Волгоград, а не Волгогород, Новгород, Белгород? Почему город на Волге – Волгоград, а на реке Томь – Томск? Вопросов много и весьма сложных. Тем более, что с течением времени облик слова географического названия меняется. Охотское море было названо так русскими казаками, проникшими на его берега в XVII веке, не потому, что они там охотились, а по реке Аката, которая была переиначена в Охта. Кстати, у этого моря были и другие названия – Ламское море. В тунгусских языках «лам» означает «море», «амурское», «камчатское». Иногда под чужим, непривычным названием для нас может вдруг открыться нечто близкое, известное. Например, на северо-западе ГДР расположен живописный старинный город – Шверин. Это славянское обозначение «зверин» от «зверь» указывает на то, что некогда здесь обитали славянские племена. Другой пример. Из химии нам известно латинское название серебра. Но соотносим ли мы его с названием государства в Южной Америке – Аргентина? Аргентина значит «серебряная». Испанские завоеватели, впервые ступившие на эти земли, надеялись найти здесь сокровища. Себастьян Кабот, возглавлявший испанскую экспедицию в 1526 году, проник вглубь территории. Он был убежден, что легко разбогатеет, так как видел у индейцев племени гуарани большое количество разнообразных украшений из серебра. И река, и вся окружающая территория получили название Ла-Плата – серебряная. Серебряные изделия легко было выменять у индейцев, но найти серебро не удалось. Богатые серебряные рудники находились далеко, в Боливии. Наиболее трудными для объяснения оказываются для лингвистов слова древние, нередко наиболее известные – Волга, Москва, Киев и другие. При этом всегда возникает множество легенд, фантастических сказаний и гипотез, вызванных естественным стремлением объяснить, мотивировать то или иное обозначение. Так, еще в «Повести временных лет» сделана попытка объяснить происхождение названия Киева. Жили-были три брата – Кий, Щек и Хариф, и сестра Лыбедь. Мало мы знаем о подвигах братьев, но достаточно и того, что основали город. «И створишь град во имя брата своего старейшего, и нарекоша имя ему Киев». Название Волги связывали и с наименованием птицы Иволги, и с существительным Влага, и другого. Но не только легенды знает современная география, фантастика своего рода. Удивительные открытия привлекают наше внимание. Расскажу об одном. Замечательный полярный исследователь Владимир Юльевич Визе участвовал во многих арктических экспедициях. Но остров в Карском море, названный его именем, он открыл, сидя за письменным столом в своем кабинете. Внимательно изучая дрейф, затертый во льдах Святой Анны 1912-1914 годы, он обнаружил, что направление движения льдов заметно отклонялось от направления ветра. Визы заинтересовали записи в судовом журнале. На горизонте много полыней, вокруг много полыней. То вдруг изменения. Полыньи зажаты. Полыньи уменьшились, а некоторые совсем зажаты. Полыньи все зажаты. «Чем вызывается такое состояние льда?» – размышлял Визы. «Нет сомнения, причина в перемене ветра. На это указывают такие записи. Восточным ветром начало разводить полыньи. Ветер перешел на норд-ист, и все полыньи опять развело. Итак, периодом разводья всегда соответствовал ветер с востока, а в периоды сжатия льдов ветер дул с запада. Значит, двигаясь с запада на восток, льды встречают какое-то препятствие». И Виза пишет в 1924 году статью о поверхностных течениях в Карском море, где приходит к выводу, что все изученные им факты указывают на то, что льды, двигавшиеся под влиянием ветра, встречали какое-то препятствие, каковым прежде всего и можно принять близкую сушу. В 1930 году экспедиции на ледоколе Седов остров был найден. Плавание на Седове помогло Визе сделать еще одно подобное открытие. Ледокол Седов встретил неожиданно большое скопление тяжелых льдов между параллелями 78 градусов 33 минут северной широты и 78 градусами 17 минутами северной широты, тогда как севернее льдов не было. В 1931 году в статье «К вопросу об островах в северной части Карского моря» Виза уверенно писал: «Учитывая господствовавшие весной и летом восточные и северо-восточные ветры, можно найти только одно объяснение указанному скоплению льдов. К западу от района сплоченных льдов находится препятствие, которое задерживает льды, двигавшиеся под влиянием ветра с востока на запад. Этим препятствием может быть остров или очень мелкая банка». Виза предположил, что неправильно был показан на картах остров Уединения, что впоследствии подтвердилось. Перед ученым, изучающим лингвистическую географию, стоят не менее сложные задачи, и открытие их столь же интересно, как открытие географов. Постоянный поиск. Истинные предрассудки. Диалог с отступлениями. Критик. Стремительностью современной жизни сейчас объясняют все. Мол, нет времени остановиться, оглянуться. Некогда задуматься над тем, как говоришь, над тем, как надо говорить. Вот и портится, обедняется язык. Послушаешь, молодежь, речь бедная, ошибок, пропасть. И вы, лингвисты, ничего не делаете, чтобы поднять культуру речи. Вот на днях встретил группу ребят, говорил с ними о названиях трав. Трава и трава. А из каких растений она состоит, не знают. Спросил о птицах, воробей, ласточка, кукушка. И все. Лингвист. А вы бы их спросили об автомобильных двигателях или радиоприемниках, они рассказали бы больше, чем вы знаете. Критик. Слышал я их слова. Молоток, железно, предки, девчонки. Почему нам в голову не придет назвать Татьяну Ларину девчонкой? Лингвист. А помните в «Евгении Онегине»? Музыка будет полковая, полковник сам ее послал. Какая редкость, будет бал, девчонки прыгают заранее. И насмешливое примечание Пушкина к последнему стиху. Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие моего стиха. Поэт имел в виду замечание Федорова в «Санкт-Петербургском зрителе» 1828 года, номер 4. Пушкин тогда писал, что Федоров «выговаривал мне за то, что я барышень благородных и, вероятно, чиновных называл девчонками», что, конечно, неучтиво. Между тем, как простую деревенскую девку назвал девою. В избушке, распевая «дева», придет. Критик. Вы думаете, только я говорю о словесной шелухе? Спросите родителей, учителей. Хорошо писал об этом писатель Тимофеев. Если школьнику, студенту что-то нравится, он скажет «законно», «потрясно», «классно», «блеск». А ведь русский язык так богат. С помощью синонимов можно выразить тончайшие оттенки. Прекрасно, чудесно, восхитительно, великолепно, дивно, отменно, бесподобно, обворожительно, блистательно, волшебно. Лингвист. Так вы хотите, чтобы современная молодая девушка говорила: «Я смотрела отменный, обворожительный фильм»? По мне, пусть лучше скажет «потрясный». Критик. Так вам нравится молодежный жаргон? Лингвист. Нет, не нравится. Я только против крайностей. Как-то раз «Пионерская правда» очень остроумно высмеяла школьный жаргон. В газетном фельетоне рассказывалось, как отбирали для космического полета трех мальчиков. Капитан звездолета спрашивает каждого, как они представляют себе свою задачу после посадки на другую планету. Один из мальчиков сказал: «На этой законной посудине шмякнемся на этот шарик, потом, ясное дело, копыта кверху, хвост на бок». «Как-как? Ну, отдохнем, поспим». «Ясно, продолжайте». «А после прошвырнемся к этим лупоглазам потрепаться о культурном контакте». «Довольно. Следующий». Первый мальчик не прошел, но и второй оказался не лучше. «Брякнусь на эту черепушку и сразу же отключусь на отдых. Потом похромаю к шестипалам насчет культурного обмена». А вот как говорит третий мальчик, речь которого выдается за образец. «Ракета превосходная, но все равно после посадки нужен отдых для восстановления сил. Потом можно отправляться к местным жителям с предложением культурного сотрудничества». Не дав этому идеальному оратору кончить, капитан в восторге заявил: «Достаточно, вы приняты». А между тем, газетное «нужен отдых для восстановления сил» в устах какого-нибудь семиклассника ничуть не лучше, чем «отключиться на отдых». «Отправиться с предложением культурного сотрудничества» — так мог бы говорить дипломат, а не школьник. Выступая против одного, мы впадаем в другую крайность. Жаргон – это детская болезнь. Хуже, если ребята рано заболеют взрослой болезнью, которую Корней Иванович Чуковский назвал канцелярит, если они станут говорить штампами деловой или газетной речи. Нужно уметь чувствовать и понимать особенности литературно-разговорной речи. А мы нередко под правильной речью понимаем речь, ориентированную исключительно на нормы книжно-письменного языка. Критик. Болезнь одна – отсутствие речевой культуры. Проявляется она по-разному. Сначала жаргон молодежный, потом жаргон канцелярский. А в итоге, как я и говорил, общее обеднение языка. Лингвист. У вас слишком мало данных для такого обобщения. Язык может быть бедным у отдельных людей. Ваш взгляд субъективен. Критик. Да все дело в том, что таких людей много, а общий язык слагается из языка отдельных людей. Если хотите объективных данных, загляните в словарь «Новые слова и значения». Он издан в 1971 году. На 9 десятых словарь состоит из иностранных слов. Аллерген, анит, арболит, клестрон, ралли, фибергласовый, визуальный, зрительный, стало быть, устарело. Глобальный, чем-то лучше старого всемирный. Дискретный, прерывистый. Инкурабельный, больной, то есть неизлечимый. Эскалация, расширение, синаж. О словах типа «синаж» писал Тимофеев. Большинство слов, употребляемых с окончанием на «аж» иностранного, главным образом французского происхождения. Багаж, пейзаж, типаж, пассаж, каботаж, дренаж, плюмаж, саботаж. Русскому языку такое окончание не свойственно. Однако за последние годы появилось слово «подхалимаж» вместо русского «подхалимства». И возникло слово «листаж» вместо «объем книги». Вот уж смесь французского с нижегородским. Лингвист. А вот Горький был об этих словах другого мнения. Процесс освоения иноязычных слов вполне законен тогда, когда чужие слова фонетически сродны освояющему языку. За годы революции нами созданы и освоены десятки чужих слов. Например, листаж, типаж, вираж, монтаж, халтураж. Слышите? За годы революции, а не в последнее время. Критик. Зачем же так упрощать вопрос? Речь идет не об отдельных словах, а о принципе, то есть о том, на что указывал еще Белинский. И мы первые покажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и дичи, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать». Лингвист. А я вам приведу другую цитату. Пуристы боятся ненужного наводнения иностранных слов. Опасение больше, чем неосновательное. Ненужное слово никогда не удержится в языке, сколько ни старайтесь ввести его в употребление. Это тоже Белинский. И еще он очень хорошо сказал. Слово «макроступы» очень хорошо могло бы выразить понятие, выражаемое совершенно бессмысленным для нас словом «галоши». Но ведь не насильно же заставишь целый народ вместо «галоши» говорить «макроступы», если он этого не хочет. И затем Белинский делает вывод. Какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь бы выражало заключенную в нем мысль. Если чужое лучше выражает ее, чем свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама. Критик. Это запрещенный прием. Вы подменили один вопрос другим. Никто и не хочет заменять такие иностранные слова, которые уже освоены языком. Кровать, свекла, руль и тому подобное. Но зачем брать иностранное, когда, если не лениться, можно найти свое? Лингвист. Вы сами себе противоречите. Хорошо. Я думаю, вы согласитесь с Толстым, который писал. Известный процент иностранных слов врастает в язык. И в каждом случае инстинкт художника должен определить эту меру иностранных слов, их необходимость. Лучше говорить «лифт», чем «самоподымальщик». «Телефон», чем «дальнеразговорня». «Пролетарий», чем «голодранцы». Но там, где можно найти коренное русское слово, нужно его находить. Что же касается словаря новых слов, то, во-первых, там есть и русские. Критик. Да, например, вкалывать, выкладываться, забегаловка, показуха. Все эти журналистские красивости. Веселинка, грустинка. Лингвист. Есть и прекрасные слова. Например, запружить, стыковка. Во-вторых, почти все иностранные слова – это термины. Критик. А почему считается, что раз термин, значит, должно быть иностранное слово? Чем плохи русские термины «резец», «маховик», «осадок», «топливо», «паяльник», «зажигание», «шатун», «датчик» и сотни других? Ведь сумели же мы заменить аэроплан самолетом, а геликоптер – вертолетом. Русская спутник стала международным. Ведь нашли же мы прекрасное слово «тягач», а могли бы взять какой-нибудь трекер. Лингвист. Конечно, термин не обязательно должен быть иностранным словом. Но все же чаще всего так. Вы не задумывались, почему это происходит? Критик. Из-за умственной лени и незнания родного языка. Лингвист. Нет, вопрос гораздо сложнее. Вот что пишет писатель Тимофеев, на которого вы ссылались, о словосочетании «бумажный лом». Словосочетание, составленное по аналогии с железным ломом, явно неправильное. Бумагу не ломают, а рвут. Однако найти в данном случае правильное точное русское слово не так-то просто. Бумажные бытовые отходы? Длинно. Бумажное вторичное сырье? Еще длиннее. Придется, пожалуй, остановиться на иностранном слове «макулатура». И это при всей нелюбви Тимофеева к иностранным словам. Да тут прежде всего нужно разобраться в особенностях, характере терминов. Отступление первое. Слова науки и техники. Термины как будто ничем не отличаются от обычных слов. Имеют определенное значение, грамматические категории, изменяются, употребляются, как все слова. Но термины обозначают научные, технические понятия. Они обслуживают специальные области. И такое их назначение не могло не отразиться на характере этой большой группы слов. Давайте сравним, как ведут себя самые обыкновенные слова в общелитературном языке и в профессиональной речи. Мы можем сказать «рабочий взял лопату», «ребенку купили лопатку». Лопатка – это маленькая лопата. Но имея в виду медицинский термин, обозначающий широкоугольную треугольную кость в верхней части спины, мы только в шутку можем сказать «у ребенка лопатка, а у взрослого лопата». Кулачок, который находится на распределительном валу двигателя, может быть и большим, и маленьким. Но и большой кулачок – все кулачок, а не кулак. От прилагательного «тяжелый» можно образовать сравнительную степень «тяжелее». Но нельзя сказать «у них тяжелое машиностроение, а у нас тяжелее». Нельзя сказать «у сына большой круг кровообращения, а у отца еще больше». Много или мало масла – мы все равно используем единственное число. Вообще известно, что от вещественных существительных множественное число не образуется в литературном языке. А вот в профессиональной речи образуется. Масла, стали, граниты и тому подобное. Даже род слова иногда меняется. Спазма – обычное слово. Спазм – медицинский термин. Аналогично клавиша – клавиш, манжета – манжет и другое. Таких особенностей можно было бы обнаружить немало, но что же является самым важным, главным? Лингвисты определили три главные особенности термина. Во-первых, термин тесно связан с определенной научной областью. Одно и то же слово в разных областях имеет разный смысл. Например, различные значения имеет слово «реакция» в медицине, химии и в политике. Слово «диафрагма» у медиков, оптиков и другое. Во-вторых, и это важнее всего, термин в принципе однозначен в данной сфере, тогда как общелитературные слова многозначны. Синонимы в общелитературном языке свидетельствуют о богатстве, развитии языка, а синонимы в профессиональной речи – о слабости, неразвитости, о неупорядоченности терминологии. В-третьих, содержание термина, как показала на ряде примеров современный исследователь языка Даниленко, раскрывается посредством точного логического определения, а не выражается лексическим значением слова. Например, в литературном языке слово «шум» имеет несколько значений. Первое – совокупность многочисленных звуков, быстро меняющихся по частоте и силе. Глухие звуки, сливающиеся в однообразное звучание. Беспорядочное звучание многих голосов. Второе. Крик, ссора, перебранка. Третье. Толки, оживленное обсуждение, вызванное повышенным интересом к кому, чему-либо. Четвертое. Оживление, суета и так далее. А в специальном терминологическом словаре сказано коротко. Шум, помеха, добавляющаяся к сигналу. Установив эти особенности терминов, Даниленко определила их практическую значимость, объяснив, в частности, одно заблуждение ревнителей чистоты языка. Они считали терминологическое сочетание «национальный доход СССР» ошибочным. Они сопоставляли его с другими словосочетаниями. Национальная культура – культура нации. Национальный язык – язык нации. Национальный доход – доход нации. СССР – многонациональное государство, так что о доходе нации говорить нельзя. А между тем нельзя смешивать термин и свободное словосочетание. Термин «национальный доход» – это не доход нации, а часть стоимости совокупного годового общественного продукта. Это оказывается решающим. И Даниленко в результате многолетних изысканий приходит к выводу, что заимствование в терминологии естественно. Почему? Ответить можно вопросом на вопрос. Что может обеспечить требуемую однозначность и изолированность термина? Общеупотребительское слово или слово, ничего не говорящее нам? Слова общеупотребительские уже и без того многозначны. Кроме того, они часто стилистически окрашены, несут в себе эмоционально-экспрессивные или иные оттенки, влекут целый ряд нежелательных для термина ассоциаций. Языковое сознание легче примет новое слово, чем старое слово с новым значением, которое нередко представляется попросту искажением, порчей языка. Обычное слово, становясь термином, тянет за собой лексическое, даже буквальное значение. А слово чужое, неизвестное нам, без труда получает определенное значение. Кроме того, заимствованное, особенно греческого или латинского происхождения, слово легко входит в международную терминологическую систему. Иностранное слово «термин» лишено и стилистической окраски, оно нейтрально. И это также оказывается достоинством в сравнении с отдельными русскими терминами, которые вызывают у нас то или иное эмоциональное отношение. Тот же Тимофеев, отвергая слово «субпродукты», был вынужден признать, что русский его синоним «требуха» все-таки не очень красивое слово. Известно, что ребят, окончивших школу, отпугивают такие, например, названия очень нужных профессий, как кишечник, убойщик, окуривальщик, потрошильщик, карманщик и другое. А замените эти слова иностранными. Выпускники могут и соблазниться. Конечно, свое родное лучше иностранного. Против этого общего принципа никто и не выступает. Не к чему злоупотреблять иностранными словами, употреблять их без надобности. Но только специалисты могут решить, нужны они или нет. Ученые нередко принимают в качестве термина иностранное слово, вовсе не из-за лени или нежелания поискать в родном языке равнозначное. Вовсе не из-за преклонения перед иностранным. Их заставляют так поступать объективные факторы, объективные особенности терминологии. Крупные ученые долго и настойчиво ищут подходящее название для нового явления. Ищут и в родном языке, и за его пределами. Это очень трудное дело. Американский ученый Норберт Винерт так рассказывал о происхождении слова «кибернетика». «Я упорно трудился, но с первых же шагов был озадачен необходимостью придумать наименование, чтобы обозначить предмет, о котором я писал. Вначале я попробовал найти какое-нибудь греческое слово, имеющее смысл, передающий сообщение. Но я знал только слово «ангелос». В английском языке «angel» — это «ангел». Слово «ангелос» было таким образом занято, и в моем случае могло только исказить смысл написанной мною книги. Тогда я стал искать нужное мне слово среди терминов, связанных с областью управления или регулирования. Единственное, что я смог подобрать, было греческое слово «кибернетес», обозначающее «рулевой», «штурман». Я решил, что поскольку слово, которое я отыскивал, будет употреблено по-английски, следует отдать предпочтение английскому произношению, а не греческому. Так я набрел на название кибернетика. Позднее я узнал, что еще в начале XIX века это слово встречалось у французского физика Ампера, но осмыслялось в социологическом плане. В слове «кибернетика» меня привлекло то, что оно больше всех других известных мне слов подходило для выражения идеи всеобъемлющего искусства регулирования и управления, применяемого в самых разнообразных областях. Лингвист. Но, конечно, в чем-то вы правы. Наш язык в целом действительно мог бы меньше пестреть иностранными словами.
Критик. Наконец-то вы со мной согласились. Согласитесь же, что спасение в обращении к народным истокам, к народному языку, который неисчерпаемо богат. Я приведу только один характерный пример – рассказ Бокова.
Мы подошли с учительницей Полиной к дому бабки Труновой, чтобы поговорить с ее внучкой, не сыграет ли она роль в пьесе. Бабка появилась на крыльце с курицей, броня ее за какую-то оплошность.
«Где Люба?» – спросил я.
«Баба тоже я ушла».
«По что?»
«Ну, по столбцы».
«По что?»
«Ну, по петушки».
«По что, по что?»
«По стебени».
«Не понимаю вас».
«Ах, батюшки, какой ты бестолковый, по щавель».
«Разве не замечательно? Пять слов у этой крестьянки для названия одной вещи, тогда как мы и одного иной раз не знаем».
Лингвист. «Да, пример замечательный, но это диалектизмы».
Критик.
«Ваша борьба за культуру речи – это способ задавить народное слово, которое для вас мусор, а для меня – золото».
Лингвист. «Ваш выпад против лингвистов объясняю отчасти полемическим задором, отчасти милым невежеством. Именно лингвисты скрупулезно изучают народную речь, по крупицам собирают ее, составляют и издают диалектные словари».
Критик. «Да вы посмотрите, что в литературе делается. Писателю не дают употребить народное слово. Сейчас же окрик, областное, провинциализм».
Лингвист.
«Может быть, это и правильно. Еще Чехов говорил, что лакеи должны говорить без пущай и топерича. Но при чем здесь лингвисты?»
Критик. «Как при чем? А кто вводит в словарях запретительные пометы? Кто предостерегает русский народ от употребления слов, которые опорочены, нелитературное, простонародное и так далее? А Югов справедливо возмущается. У нас вошло в дурной лексикографический обычай пятнать словарь русского народа неодобрительными и даже прямо запретительными пометами: просторечное, областное, разговорное, устарелое».
Лингвист. «Что вам здесь не нравится? Давайте говорить конкретно».
Критик. «Конкретно, пожалуйста. Югов привел много примеров. Я считаю, что это горсточка улик. Непогодь. Областное. Пробурить – специальное. Одежа – неграмотная. Прясло – областное. Запрещается также беремя, хлебать, пособить».
Лингвист. «Но ведь прясло – это действительно диалектизм, а пособить – не литературная форма. Одежа – так обычно не говорят».
Критик. «Пособить – не литературная? А примеров словарей из самой что ни на есть прекрасной литературы – из Крылова и Гоголя. Прясло – областное, а примеры – из Кольцова и Александра Блока. Какая же из областей нашего Отечества является счастливым обладателем этого слова? Кто из русских не знает его? Одежа неграмотна. А если я вам приведу пример из Чехова, что вы на это скажете? Да-да, вы меня не поймаете, я имею в виду употребление таких слов в авторской речи, а не в речи персонажей».
Лингвист.
«Неважно, авторская речь тоже не является однородной. Она нередко бывает насыщена, как говорят литературоведы, голосами героев. Но не в этом дело. Правда, до сути добраться нелегко. Так все запутано в ваших рассуждениях, просто клубок противоречий. Кстати, если уж кто и осуждал провинциализм в литературе, то не лингвисты, а сами мастера слова». Белинский очень точно писал: «Избегая книжного языка, не должно слишком гоняться и за мужицким наречием».
Критик. «Если вспоминать Белинского, надо цитировать то, как резко он выступал против разделения слов на высокие и низкие, и против того, что фальшивый вкус острова запрещал употребление последних».
Лингвист. «А вы забыли борьбу Горького против писания по-балахонски?»
Критик. «Ну вот, как всегда. Всегда лингвисты берут на вооружение Горького. А ведь он был против, и совершенно справедливо, злоупотребления уродливыми словами вроде «пызжай» или «подъелдыкивать». Что же касается отношения Алексея Максимовича к народному языку, то здесь разные толкования невозможны. Его взгляды ясные и четкие. Писатель, не обладающий знаниями фольклора, плохой писатель. В народном творчестве сокрыты беспредельные богатства, и добросовестный писатель должен ими овладеть. Только тут можно изучить родной язык, а он у нас богат и славен. Я очень рекомендую для знакомства с русским языком читать сказки русские, былины, сборники песен. Вникайте в прелесть простонародной речи, в строение фразы, в песни. Вникайте в творчество народное, это здорово, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, которая создает образ двумя-тремя словами. Лингвист. Вы меня не поняли. Давайте разбираться по порядку. Вы стоите за чистоту языка. Мы тоже за культуру речи. Культура речи – это следование определенным нормам. Задача, следовательно, в том, чтобы установить эти нормы. Критик. Все борются за чистоту языка. Никто не против этого. Все согласны. Надо беречь язык, да только понимает это каждый по-своему. Я не против норм. Я только против ваших норм. Против узких рамок. Я за свободу словоупотребления, за лозунг «Весь язык русского народа литературен». Все слова равноправны. Только одни попали в литературу вчера, а другие попадут завтра. Это потенциально литературные слова. Лингвист. Вы дважды противоречите себе. Вы говорите, что не против норм вообще, что только хотите их расширить. Но в то же время вы готовы допустить все. Но если все возможно, если все допустимо, тогда о каких нормах может идти речь? Другое противоречие. Вы как будто стремитесь к яркости, выразительности речи, а фактически всеобщее равноправие слов уничтожает словесные краски. Ведь что такое словарные пометы «высокое», «книжное», «разговорное», «просторечное»? Это обозначение стилистической окраски слова. Это языковые краски, это богатство любого развитого языка. Вот в примитивном языке все безлико, там полное равноправие слов. Критик. Вы имеете в виду краски, которые приготовлены лингвистами из Академии наук? Лингвист. Ирония бьет мимо цели. Пусть вам ответит Карамзин. Слова не изобретаются академиями, они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка. Или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новые мыслью одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны. Мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют. Надобно только открыть или показать оное. Наши лексикографы, составители словарей стараются максимально точно, добросовестно зафиксировать то, что есть реально в языке. А в развитом языке существует несколько слов для выражения одной идеи, одного понятия. Это синонимы. Язык не терпит двух совершенно одинаковых слов, поэтому мы видим, что синонимы отличаются либо оттенками значений, либо употребительностью. Одни чаще, другие реже. Чем реже слово употребляется, тем оно необычнее, то есть ярче его стилистическая окраска. Наиболее типично такое соотношение – книжное, нейтральное, разговорное. Например, очи, глаза, буркалы и так далее. Когда слово начинает чаще употребляться, оно теряет свою окраску, становится обычным, нейтральным. Когда оно начинает реже употребляться, оно приобретает окраску, устарелое, поэтическое и так далее. Имеет значение и то, где употребляется слово, в каких условиях. То, что в данный момент находится в употреблении всего общества, входит в норму. То, что употребляется редко или в ограниченной, сравнительно узкой среде, находится на периферии или даже за пределами литературного языка. Диалектизмы, профессиональные слова, жаргонные. Критик. Но почему же вы пропустили самое ценное? То, что говорит Карамзин о роли таланта, то есть писателя, в обогащении языка. Талант самовластно использует слово. Пусть я в чем-то ошибаюсь, но разве ваше ученое запретительство лучше? Учите нормам школьников, но не вторгаетесь в литературный язык. Разве приглаженность, стандартизация лучше? Не я призываю уничтожить краски языка, их уничтожает ваша нормализация. Редакторы, корректоры, все исправляют писателя. Не то слово употребил, неграмотное, просторечное, На Гоголя нападали за ошибки, и как хороша отповедь Белинского. Господа, не пора ли бросить эту старую замашку? У какого писателя нет ошибок против грамматики? Да только чьей, вот вопрос. Карамзин сам был грамматика, перед которой все ваши грамматики ничего не значат. Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик.
Лингвист. Вы смешали разные понятия. Литературный язык – язык литературы, художественный, который понимается в данном случае как индивидуальный стиль писателя. Литературный язык обслуживает разнообразные культурные нужды народа. Это язык книг, печати, радио, науки и так далее. О его нормах я говорил. Иное дело – индивидуальный стиль писателя. Здесь свои нормы, их устанавливает для себя сам писатель. Здесь нет иного критерия, кроме чувства соразмерности и сообразности, как говорил Пушкин. Чем строже нормы, тем выразительнее каждое обоснованное отступление от них, в том числе и в языке писателя. Но вы затронули интересный вопрос.